Только не в России. Провал писателей и умников в России достаточно точно отзеркален писателями-слухачами. Мало кто удержался из собратьев по перу, чтобы не пнуть слухача писательской ногой. Тут можно сходу открывать коллекцию блистательных определений, просто-таки перлов. Михаил Светлов, например, заклеймил Илью Сельвинского, залепив, что тот похож на сверкающий, пыхтящий, ворочающий всеми локтями и колесами паровоз, но подвешенный в воздухе и ничего не везущий. Впрочем, паровоз, даже и подвешенный в воздухе, это еще туда-сюда, и где-то даже почетно. А так в основном кличут парусниками, бабочками, флюгерами, особенно Владимиру Набокову почему-то досталось. «Талантливый пустопляс», сказал о нем Александр Куприн. «Блеск сверкания и отсутствие полной души» — это уже выражение Ивана Бунина. «Писать умеет, только писать ему не о чем» — определение Исаака Бабеля. Писателя, у которого, как известно, всегда была в запасе пара слов. «Есть что-то леденящее, мертвящее в его даровании», — сказал Георгий Адамович. Потрясающий подборка, не правда ли? Зинаида Шиховская, которая была не посторонней Набокову, двинулась в ту же сторону. «Я разгадала его секреты и раскрыла его комплексы, его снобизм, который для нас был неприемлем, потому что приличный человек не может быть снобом». На снобизме Набокова наставит его же однокашник Олег Волков. «Черствость, самовлюбленность, не дружил ни с кем. Он был в полном смысле слова снобом. Он, по-моему, прекрасный стилист, но душевности русской литературы у него не хватает. Сердечности нет в его прозе». Ну и, наконец, еще раз Иван Бунин. «Какой талант и какое чудовище! Что они в самом деле к нему прицепились? А ведь есть еще такие шикарные литературные подставки, как мизантропический Федор Сологуб и технократический Андрей Платонов. В одной из русских сказок Максим Горький создал пародийный образ поэта Смертяшкина, доводя там идеи Сологуба до абсурда. Очень много разговоров о том, что слухачи заводят русскую литературу в тупик. Так про Андрея Платонова говорил Иосиф Бродский. Кто из слухачей признан безоговорочно как классик русской литературы? Кого детишки в школе будут читать? Ну, разве что Федора Тютчева по чуть-чуть и аленький цветочек Аксакова. Не маловато ли при такой-то бездне интеллекта? Юрий Олеша со своими тремя толстяками вроде как классика, а вот Лидия Чуковская считала книгу холодной и бесчувственной, а главную героиню более куклой, чем живой девочкой. Да и вообще там все зомби, властвующие толстяки, предающие их гвардейцы, свергающие власть народ. Думается, в эту рубрику опросятся еще многие якобы русские писатели. Тот же русский энциклопедист Виктор Ерофеев, или русский историк Виктор Суворов, или главный русофоб Игорь Шафаревич. Миноносец, легкомысленный. Анатолий Луначарский, между прочим, на момент революции был пятым человеком в партийной иерархии. Сам себя называл очень нежно. Большевик среди интеллигентов. Интеллигент среди большевиков. Фамилия потрясающая. Слышится в ней и Луна, и Чары. А на деле была она перевертышем от фамилии полтавского помещика Федора Чарнолузского, у которого от экономки был незаконный сын, ставший Луначарским. Больные косноязычием большевики использовали Луначарского в дискуссиях с меньшевиками. Против его ораторства те были бессильны, пытались освистать его и даже побить. Ничего не помогало, Луначарский побеждал всегда. Впрочем, оружие Анатолия Васильевича было обоюдоострым. Вовлечение он был способен заболтать любой вопрос, из-за чего партийные заседания нередко превращались в культурологические лекции. Прям-таки болтун, которого хотели в соседнюю деревню отдать, а потом повалили и напихали в рот листьев. Луначарский был прирожденным физиологическим оратором. Он обладал артикуляционным мышлением, то есть мыслить мог только вслух. Отсюда ничтожно малое число письменных работ, оставленных им. Все его научное и теоретическое наследие – это импровизация, аккуратно зафиксированная стенографистками. Говоря, он бегал по кабинету, со страшной скоростью поглощал чай, даже внешне преображался, бледное лицо разрумянивалось, сутулые плечи расправлялись. Ораторствуя, он начинал нравиться женщинам. С легкой ленинской руки к Луначарскому прилипла кличка «Миноносец легкомысленный». Не только из-за болтливости, но также из-за политической неустойчивости. Когда Анатолий Васильевич вдруг занялся богоискательством и богостроительством, всерьез решив сделать из марксизма новую религию, вот вам и русский Хаббард, Ильич напихал ему в рот листьев и покрыл отборной бранью. Самым невинным было слово «труположец». От гнева вождя новоявленный богослов укрылся у своего наставника Максима Горького на Капри. Тот на радостях заказал для него из России 20 пудов книг. Хорошему слухачу книги как семечки. Ведь Луначарский собирался писать ни много ни мало историю русской литературы. Историю он так и не осилил, но изрядно развлек скучающего Горького. Тот просто-таки восхищался Луначарским.
«Это не человек, а какая-то праздничная ракета!»
Большевики, как известно, были людьми неутомимыми. Собственно, они объединились в одну бригаду именно по признаку судорожной бодрости. Но даже в такой бригаде бодряков Луначарский поражал всех своей энергичностью. Ежедневно он посещал по десятку заседаний, митингов, спектаклей. Разъезжая по провинции, мог за день прочитать до 8 докладов на разные темы. Оставлял на сон по 3-4 часа в сутки, но иногда и из этого скудного пайка выкраивал время для создания какой-нибудь пьесы или рассказа. Активность поразительная для немолодого и слабого здоровьем человека. При этом Луначарский был неизменно вежлив, остроумен и полон желания помочь, если не делом, то хотя бы на словах. Увы, бесцельность и легкомыслие еще ни одного слухача не довели до доброй концовки. Незадолго до смерти Луначарский меланхолично записывал в дневник. «Я совсем мало создан для своего свирепого времени. Допустим, я сам ничего не совершил тяжелого, однако нельзя прятать от себя, что в конце концов отвечу за все».
Система Херста, она же Херстовина. Собственно, не обязательно говорить только о Херсте. Можно было бы начать с Жан-Поль Марата, издававшего газету «Друг народа», или странным образом погибшего газетного магната Роберта Максвелла. Но так уж вышло, что самым системным был именно Херст. Уильям Рэндольф Херст. Американский газетный магнат и ведущий газетный издатель. Именно он создал индустрию новостей и придумал делать деньги на сплетнях и скандалах. С именем Уильяма Рэндольфа Херста связано появление в обиходе таких понятий, как «желтая пресса», «PR», «Public Relations» и «Медиамагнат». Херст поднял статус профессии журналиста с безвестного сборщика информации до авторитетной фигуры и влиятельного лица. Он первым начал давать журналистам карт-бланш в выборе тем и вел тематические рубрики. Нынешние колумнисты, ведущие колонки «Колонн», были его изобретением. Он сделал их знаменитыми. Благодаря Херсту журналисты стали играть важную роль в общественной жизни. Мы можем называть херстовиной всякую газетно-книжную спекуляцию, но лучше все же отбирать то, что создано самими слухачами. Например, писание Владимира Резуна, того самого, который Виктор Суворов, «Ледокол» и так далее. Это типичнейшая херстовина.